Программа «Главный выбор» на «Эхо Москвы».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы» в Казани, у микрофона Венера Багавиева. Сегодня в программе «Главный выбор» мы обсудим, какой язык выбрать в качестве второго иностранного. У нас в гостях руководитель Центра восточных языков, Центра развития компетенций «Юниверсум Плюс», Института международных отношений КФУ Ирина Усманова. Добрый день.
Это всем здравствуйте по-китайски.
Неожиданно прозвучало, но очень здорово, когда мы говорим о языках. Итак, говорят, сложно выучить первый иностранный, а дальше проще. Вот вы согласны с этим?
Однозначно согласна с этим утверждением, но насколько проще, здесь вот есть несколько моментов, влияющих на, скажем так, ответ на этот вопрос. Если, допустим, у вас первый иностранный язык – английский язык, и дальше вы выбираете, ну, например, немецкий язык, то, в принципе, наверное, будет проще, гораздо проще. Если вы второй иностранный язык выбираете, к тому, к примеру, китайский, там, японский, корейский, будет уже, может быть, проще, но не настолько, насколько было бы с немецким. Почему? Потому что все-таки у восточных языков совсем другая логика, совсем другое мышление, совсем другая культура языка. И вот это все будет настолько не похоже на английский, русский и татарский язык, если вы им владеете, что здесь... Поэтому, может быть, все не так прям просто, как ожидается. Но так как вы уже человек опытный, и вы уже проходили через обучение, у вас есть уже какие-то навыки изучения новых слов, фраз и так далее, то вам уже как человеку опытному будет однозначно проще.
Ну а на сегодняшний день какие самые популярные вторые языки, так можно, если выразиться, топ-5?
На мой взгляд, я бы топ-5, наверное, разделила на 2 критерия. Первый критерий – это мой топ-5 по востребованности. Это все-таки, наверное, китайский, английский, немецкий, турецкий, арабский языки. Если брать топ-5 в качестве востребованности со стороны слушателей, со стороны студентов, людей, которым просто хочется изучить новый язык и культуру, то это, наверное, будет китайский, корейский, японский, турецкий, вьетнамский.
Угу. Частый вопрос. Люди интересуются. Ну, и понятно, что если человек изучил один язык, говорят, это дело такое, это как шоколад, невозможно остановиться, хочется изучать еще что-то новенькое. Но не путается ли это все в голове? 2 языка, если второй язык начинаешь изучать.
Тут зависит, опять-таки, от того, когда вы начинаете изучать 2 языка. Если вы изучаете одновременно, например, китайский и японский, конечно, будет абсолютная каша, и как преподаватель я это не рекомендую никому. Я считаю, что, наверное, сначала нужно достигнуть какой-то базы одного языка и потом изучать второй язык. При этом здесь тогда могут возникнуть, наоборот, помощь со стороны первого, знания первого иностранного языка в изучении второго. К примеру, когда вы изучаете, например, сперва китайский язык, а потом переходите к японскому, еще до того, как вы осваиваете хирогану, катакану, это японский алфавит, вам уже гораздо проще по тексту ориентироваться именно, когда вы видите иероглифы. Вот. И бывают еще такие иногда интересные сравнения в этих двух языках, которые вы можете сделать, которые, опять-таки, способствуют тому, что вам интересно и легче запоминать язык. Например, есть в китайском, в японском языке такое выражение «бенкё шимас». Это означает делать уроки, делать домашние задания, заниматься. Mm-hmm. Отсюда у нас «бенкё» – это 2 иероглифа, они пишутся иероглифами, уроки, и «шимас» – это, собственно, глагол «делать». Если мы посмотрим с точки зрения китайского языка на эти 2 иероглифа, это иероглиф «мэнчян», который означает «заставлять кого-то что-то делать». Вот. И, соответственно, после проведя такую аналогию, что делать уроки – это заставлять кого-то что-то делать, как правило, это очень легко и быстро запоминается.
А если ты сам делаешь уроки, то тогда совершенно другие слова.
Нет, собственно, это тоже
бенкё шимас. Ты себя заставляешь что-то делать, это тоже совсем другая история. Скажите, ну есть какие-то легкие языки? Понятно, что выбрать второй язык, наверное, нужно определяться из целей и задач, да, какой необходим, но все же совсем легкий метод – выбрать языки одной группы?
Здесь, опять-таки, мы говорим сейчас о восточных языках, правильно? Соответственно, здесь, наверное, самыми простыми, особенно учитывая наш регион, это будет турецкий язык. В принципе. И хотелось бы сказать, что многие недооценивают турецкий язык, думают, что зачем учить турецкий язык, там разговаривают только в Турции, я на курорт могу поехать, и так не знаю турецкий язык. На самом деле у Татарстана очень много партнерских соглашений с Турцией, очень много компаний совместных, и турецкий язык на нашем местном рынке очень востребован. А помимо если мы говорим о дальневосточных странах, то наиболее таким простым, наверное, будет корейский язык, потому что там есть как минимум алфавит, что уже очень радует. И на то, чтобы уже читать бегло по-корейски язык, уходит, в принципе, неделя. То есть это не очень много на самом деле. Разговаривать уже через 2 недели тоже можно достаточно свободно на корейском языке. Остальные восточные языки, арабский тоже может быть немножко полегче. Китайский, японский и вьетнамские языки, они все-таки будут посложнее, и нельзя их недооценивать. То есть, если вы хотите как хобби их изучать, это должно быть не легкомысленное хобби.
Правда ли, что говорят, что китайский самостоятельно изучить невозможно, обязательно должен быть преподаватель?
Китайский язык, он, в отличие от того, что... Точнее, многие знают, что китайский язык – это в первую очередь иероглифы и отсутствие алфавита. На самом деле, это не единственная его напасть. Есть еще такая вещь, как тональность. Многие об этом не знают. И когда сталкиваются с тем, что китайский язык еще и тональный, а это ни в коем случае не ударение и не интонация, это совершенно иное, то, чего нет в русском, в западных языках, то там возникают сложности, потому что самостоятельно тоны изучить, наверное, правильно, хорошо невозможно. А если вы тоны не выучите, тогда изучение языка бессмысленно, вас просто не поймут.
Но тональные языки – это китайский, японский, вьетнамский? Или что-то
нет,
еще?
В японском языке тонов нет. Да, им повезло.
А ведь чисто на слух все кажется одинаково, вот обывателю, что китайский, что японский, не распознать, и эти тоны не ясны.
Я могу привести пример, который, угу, может быть, немножко объяснит разницу тонов. Например, если мы в русском языке возьмем самое простое, любимое у всех слово «мама». С какой бы интонацией мы ни сказали, значение его останется тем же. «Мама», «мама», «мама». Это все равно будет «мама». Возьмем китайский слог простой «ма». Если мы скажем «ма», это будет «мама». «Ма» – это трава. «Ма» – лошадь. «Ма» – ругаться. Соответственно, у нас 4 тона. «Ма», 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 «ма». И отсюда, например, возьмем, может быть, немножко глупая фраза, но она очень хорошо показывает, насколько важно тона соблюдать. А если мы скажем «ма», 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 это будет не очень приятная фраза, потому что это означает, что лошадь ругает маму. Такое, конечно, не бывает у нас в природе. Но можно сказать «ма», 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 и это будет означать, что мама за что-то бронит, ругает лошадь.
Сложно с китайским языком, а вообще, если вы говорили, что корейский 2-3 недели уже можно попробовать что-то говорить, то в китайском сколько, полгода требуется, какой срок?
В китайском языке нужно больше времени, в принципе, меньше, чем полгода, наверное, месяц для того, чтобы уже начать говорить такие простые вещи, как «ни хао ма», «ни манг ма», «ни дяо ши ма мингзе», то есть «как тебя зовут», «как твои дела», «ты занят». Потому что на начальном этапе мы, конечно, очень много преподавателей уделяем внимание именно фонетике и иероглифике.
А если китайский и японский чисто на слух, нам, людям, которые, скорее всего, как я, не будут изучать китайский язык, но на слух определить эту разницу возможно?
В принципе, да. Они очень отличаются.
Именно например, интонационно.
Я могу просто одну и ту же фразу привести на 2 языках. Угу. По-китайски. Я преподаватель, да, простая фраза. «О, ши лао ши» – это по-китайски. «Ваташи ва сэнсэй дэс» – это уже по-японски.
То есть японский более объемный в звуках?
Скажем так, китайский не столько объемный. Во-первых, у китайского тоны. Во-вторых, он более кажется сжатым и кратким, потому что у китайского языка нет таких именно очень длинных слов. Как правило, слово – это, как многие слышали, один иероглиф, Соответственно, это один слог, как правило, или двусложное, может быть, слово.
Угу. Скажите, вот сейчас есть такая мода, когда к китайскому языку привлекают уже с детства. Понятно, и мы с вами сегодня уже об этом говорили, что изучать китайский довольно сложно, и даже взрослые иногда отказываются от изучения китайского, потому что не могут постичь эту науку. Все-таки с какого возраста можно привлекать к изучению восточных языков?
В принципе, к изучению восточных языков, наверное, привлекать нужно чем раньше, тем лучше, потому что, опять-таки, из-за сложностей фонетики, то, в принципе, с детского сада желательно бы привлекать. Можно даже и до детского сада, возраст 3-4 года, это вполне.
Если начать поздно изучать, уже в возрасте, все это постижимо, все возможно?
Здесь зависит тоже от человека, потому что, во-первых, у всех способности разные, и здесь просто есть, например, такой момент, что с фонетикой китайского языка некоторые люди, они слышат, их можно поэтому этому научить, и проблемы не возникают в дальнейшем. А некоторые люди, они просто не слышат и...
Интенционно.
Да, интенционно.
То есть должен быть слух?
В некотором роде да. Должен быть, все равно должна быть какая-то некая предрасположенность. Но это не значит, что многие люди думают, что у меня слуха нет, все, у меня слух не музыкальный, у меня не получится и так далее. У меня слух тоже абсолютно никакой, но тем не менее произношение у меня достаточно чистое, по мнению китайских коллег.
Скажите, а сколько времени нужно тратить на изучение восточных языков и насколько они сложнее европейских? Именно в ежедневной подаче материала, так скажем.
Вообще считается, что изучение, по крайней мере, по международным нормативам касательно западных языков, как минимум должно быть где-то полтора часа, наверное, в день. А если мы говорим о высшем образовании, например, то это должно быть где-то как минимум 4-5 пар в неделю языка. Но восточные языки, на самом деле, этого не хватит. Опять-таки, минимум, наверное, это самый минимум, это полтора часа в день, но, тем не менее, чем больше, тем лучше.
Я так понимаю, поскольку вы сами непосредственно владеете хорошо китайским языком, было ли в вашей истории, в вашей практике, может быть, сокурсники, которые свернули с этого пути, отказались от китайского?
Были.
Из-за сложности изучения? Часто ли такое случается, если такие студенты...
Я не могу сказать, что это случается, скажем так, в больших масштабах и так далее, но тем не менее у нас, в принципе, каждый год некоторых студентов либо они сами у нас переводятся на другой язык, либо мы их отчисляем, потому что совсем не дается, совсем никак, и когда человеку что-то не дается, у него, как правило, потом уже и нежелание возникает изучать язык.
А что кроме языка еще человек получает? Потому что ведь язык – это вход в совсем другой мир, в другую историю, в другую философию. Относительно восточных языков, это прямо та самая история.
Собственно, опять-таки, если сравнивать с западными языками, по крайней мере, могу привести пример того, как я изучала английский в школе. Английский у нас, как правило, изучался английский язык. Все, грамматика, фонетика, произношение, устная речь, и это часто было в отрыве от культуры все-таки. А с восточными языками, извините, такой номер просто не пройдет, потому что китайский язык и вьетнамский, и японский, и корейский, и турецкий, и арабский, они настолько тесно сплетены с культурой, что одно без другого просто не существует практически. В том же китайском языке, например, есть огромная база такая лексики, касательно культуры нефрита, например, нефритовой культуры. Для нас, конечно, это не очень понятно, что такое, но нужно знать, насколько нефрит играет важную роль вообще в жизни китайцев.
Угу. Для меня открытие, потому что я не увлекалась этим.
Нефрит, яшма – это всегда были… Янтарь тоже, да? Китайцы у нас очень любят янтарь. Эти камни, они всегда обозначали высшую власть, верховную власть, императора и так далее, аристократию. И, соответственно, каждый китаец всегда стремился, может быть, как-то тоже почувствовать себя...
Карьерному росту, так скажем,
да? Да, карьерному росту, может быть. И всегда стремился тоже, может быть, какой-то атрибутикой обладать или еще что-то. И это откладывается в языке, потому что очень много есть чиньюев. Чиньюи – это фразеологический оборот, и свойственны только для китайского языка. Есть очень много фраз, чиньюев, выражений, которые как раз-таки несут в себе вот само слово «нефрит».
Вы знаете, раньше, я помню, были такие методики быстрого обучения языка. Куда они все исчезли, логично напрашивается ответ, что, скорее всего, не подтвердили свою эффективность. Вот на сегодняшний день существуют ли какие-то скоростные, так скажем, курсы по изучению языков вообще в принципе, ну и в том числе и восточных?
Ну, в общем-то, на самом деле я до сих пор вижу периодически в интернете и на разных сайтах информацию о том, что стартует недельный марафон по изучению там какого-нибудь восточного языка, и через неделю вы у нас заговорите чуть ли не как иностранец. На самом деле я очень скептически отношусь к таким вещам, потому что, ну, это на самом деле... я бы, наверное, стоя аплодировала тем преподавателям, которые действительно могли бы такое осуществлять, но это просто нереально, потому что, как минимум, восточные языки – это огромный труд. Это все-таки должен быть ежедневный труд, и за неделю, за месяц, за полгода вот взять и выучить от и до язык – это просто невозможно.
Но все-таки, пользуясь возможностью, пользуясь тем, что у нас специалист во многих языках, хотелось бы узнать какие-то вот секреты по запоминанию слов, возможно, иностранных. Есть ли вот что-то, какие-то техники, которые использует преподаватель, может быть, для себя, либо вы разработали что-то во время института, чем бы вы могли с собой поделиться, когда вы обучались?
В общем-то, техники, они, наверное, примерно одинаковые для всех языков, как западных, так и восточных. Это техника, когда мы изучаем, например, какие-то шаблонные фразы или словосочетаниями, чтобы у нас сразу была готовая заготовка в голове. Можно использовать ассоциативный ряд. Вот как раз-таки здесь я очень люблю использовать именно этот метод, когда мы преподаем китайский язык. К примеру, иероглифика китайского языка – это тоже вещь такая интересная, специфическая. Кому-то очень нравится. Многие признаются, что когда они вот прописывают иероглифы, для них это прям вот как такая вот медитация. Они релаксируют, они успокаиваются, им это очень нравится. А у кого-то наоборот, вот хоть убейте, китайский язык разговорный хороший, грамматику отлично люди понимают, а вот писать, ну вот просто невозможно. И здесь как раз-таки... Есть в китайском языке такое понятие, как ключи. Это как раз-таки единицы, наименьшие единицы в иероглифике. То есть из ключей как раз-таки у нас состоят иероглифы. Угу. Допустим, иероглиф «ма», который означает «мама», да, он у нас состоит из ключа «женщина» и «лошадь».
Угу.
Да, у нас поэтому многие преподаватели шутят, что женщина, которая пашет как лошадь, это у нас
и есть мама.
Да. Вот. Ну, это такая шутка. В общем-то, как раз-таки ключи, они бывают действительно похожи на то, что означает солнышко. Ну, отдаленно где-то может быть что-то похожее, да, там дерево и так далее. Есть ключи, которые не очень похожи, и вот здесь я всегда привлекаю у учеников, у студентов их фантазию. Вот был у меня, например, один ученик, который вот в иероглифе «тинь», который означает «слушать». Вот он...
Ну, к сожалению, радиослушатель не увидит этого, да, этой картинки.
Да, и, в общем-то, для него это была пулеметная установка.
Угу.
Конечно, это же ключ не пулеметной установки, но ради бога, если ему удобнее так запоминать, то пожалуйста. Вот,
чем больше эмоций, тем легче ложится язык.
Конечно, конечно, так легче запоминать.
Да, еще есть немного времени до рекламной части. Хотелось бы спросить, китайский известен тем, что очень много разных диалектов, в каждом регионе там есть свои особенности, и они могут быть далеки друг от друга. Но все-таки вы рекомендуете какой китайский изучать, который самый стандартный, самый распространенный?
В общем-то, да, и в китайском языке есть такая проблема, как диалекты. К слову, разница между некоторыми диалектами китайского языка, она больше, чем разница между итальянским и испанским языками. Но если во втором случае мы говорим о двух разных языках, то в первом это диалекты одного языка. И, собственно, там разница заключается не только в том, что, например, как у нас в некоторых регионах, кто-то окает, да, говорит там молоко, например, а кто-то любит говорить г, да. В китайском языке нет. Разница диалектов выражена в абсолютно разном грамматическом строе, тональности и разная абсолютно лексика. Вот. Соответственно, здесь на самом деле есть выход из положения. У нас еще в прошлом веке китайское правительство разработало диалект, который называется путунхуа. Это такой вот общераспространенный государственный единый диалект. И, в общем-то, изучение его, оно гарантирует вам, в принципе, что,
вас
что
поймут.
Вы, да, вы не поймете. Потеряетесь, и в Китае вас поймут, и все, в общем-то, будет хорошо.
Так что изучайте путунхуа, и говорят, еще называется мандарин в переводе на русский.
В общем-то, да.
У нас сегодня в гостях Элина Усманова. На правах рекламы расскажу, что это руководитель Центра восточных языков, Центра развития компетенций Universum Plus, Института международных отношений КФУ. Итак, расскажите, пожалуйста, подробнее о Центре развития компетенций Universum Plus.
Центр развития компетенций Universum Plus – это одно из крупнейших подразделений дополнительного образования нашего университета, Казанского федерального университета. Здесь работают опытные преподаватели Института международных отношений, которые проходили неоднократные стажировки за рубежом. Они также имеют многочисленные сертификаты зарубежных вузов и международных программ. Наши преподаватели используют обоснованные эффективные методики и технологии обучения иностранным языкам, а именно коммуникативные, тренинговые, с выведением материала, легкого для самостоятельного усвоения, а также в онлайн-формате. Центр развития компетенций Universum Plus объединяет учебные центры Казанского университета, которые стояли у истоков многих современных начинаний в обучении иностранным языкам в Казани в целом. Наш центр олицетворяет открытую университетскую среду, высокий уровень качества обучения, ответственное отношение к каждому студенту, к каждому слушателю. У нас вы можете изучить 11 иностранных языков. Это английский, немецкий, итальянский, испанский, французский, португальский язык, китайский язык, арабский, турецкий, японский, корейский, вьетнамский язык. При этом вы можете начать с любого уровня, от начинающего до прохождения обучения, до подготовки к самым высоким уровням международных экзаменов, тестов для дальнейшего обучения за рубежом и стажировок. По итогам программы наши слушатели получают сертификат об усвоении соответствующего уровня. Это, несомненно, обогатит портфолио каждого из них. Также мы предлагаем программы, по итогам которых выдается удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке с присвоением новой квалификации, который дает право на ведение нового вида деятельности. Например, это может быть диплом переводчика, диплом учителя, преподавателя иностранных языков, диплом экскурсовода со знанием иностранных языков. Центр развития компетенций Universum Plus – это еще и международные центры и тестирование по иностранным языкам. Изучая иностранные языки, вы становитесь конкурентоспособным на международном рынке труда и намного более востребованным специалистом. Вам также намного легче выстроить оптимальную траекторию своего профессионального роста. Мы помогаем нашим слушателям с поиском самой актуальной информации о международных стипендиальных грантовых программах. Проводим разнообразные образовательные творческие проекты, киноклубы, мастер-классы, деловые встречи, открытые лектории, занятия, методические семинары и тренинги. Центр Universum Plus – это удобное расположение, комфортабельные условия для занятий и современной аудитории. Мы приглашаем всех на наши занятия, которые начнутся с 1 октября 2018 года. Некоторые программы по восточным языкам, к примеру, они начинаются уже с этой недели. Наш адрес – это улица Кремлевская, 35. Это высотное здание напротив главного здания Казанского университета, так называемая двойка в простонародье, 3-4 этажи. Телефон для справок 233-7102. И на всякий случай еще раз повторю, 233-7102.
С какого возраста вы ждете к себе слушателей?
Программы у нас есть разные, есть для взрослых. Это взрослые программы, как правило, это от 14 лет, mm-hmm. есть детские от 8 лет, как минимум.
Подробнее по телефону 233-7102, а также можно Центр развития компетенций Universum Plus найти и в интернете. Сегодня у нас в гостях была руководитель Центра восточных языков, Центра развития компетенций Universum Plus и Института международных отношений Казанского федерального университета Элина Усманова. Благодарю вас. Я думаю, что к китайскому языку точно мы сегодня привлекли, ну, какое-то количество людей однозначно.
Надеемся.
Всего доброго. Ну и, конечно, давайте теперь по-китайски будем прощаться,
распоздоровались
на китайском.
Цай дин.
Всего доброго, до свидания.
Главный выбор.